Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Цыновнов. Сегодня 12 октября 2024 года. И я по традиции отвечаю на вопросы наших слушателей, заданных в телеграм-канале «Вопросы к передаче». Ну вот два вопроса от Microcap Analysis есть на сегодняшний день. Первый из них вот какой. Арестович говорит, что нынешние события на Ближнем Востоке ни в коем случае не могут привести к Третьей мировой войне по простой причине. Иран не граничит с Израилем, а для того, чтобы перебросить войска в Ливан, они должны пройти через Сирию и Ирак, которые легко простреливаются. Поэтому прямое столкновение армии невозможно, могут быть только перестрелки. В то время как Жириновский говорил, что в 20-е годы на Ближнем Востоке будет ядерная война. А вы как считаете, правда ли, что это может... что это не может привести к мировой войне, каков материально возможный масштаб войны на Ближнем Востоке. Ну, я хочу сказать, что все прогнозы, в каком году там или в какие годы будет война, это все-таки отчасти только предположения, и поэтому, насколько они совпадают с действительностью, это, в общем, Жириновский, это не Ванда, да и Ванда, я думаю, тоже не во всем пророчится. Так что, значит, этот момент я просто опущу. А вот что касается возможных масштабов войны на Ближнем Востоке, здесь я могу в основном, даже и во всем, может быть, согласиться с Арестовичем. Я не смотрел вот это его интервью, поэтому не могу сказать, насколько я согласен с какими-то его деталями, но очевидно, что действительно Иран не граничит с Израилем, и перебрасывать войска через Сирию и Ирак было бы для Ирана затруднительно. Но верно и обратно. Это то, что Израилю тем более затруднительно перебросить эти войска через Ливан, Сирию и Ирак, поскольку каждая из этих стран, она по-своему для Израиля недружественна. Так что пеший поход, как говорится, на Иран, он в любом случае отменяется. Поэтому может быть только обмен ударами. И эти обмен ударами, они могут действительно, он может носить разный характер в зависимости от их масштаба. Здесь тоже надо понять, что сейчас как бы шар на стороне Израиля, то есть он как бы прицеливается, как и куда ударить, но возможности от этого, для этого удара тоже невелики. Дело в том, что ну, если использовать какие-то дальнобойные ракеты, если они у Израиля имеются, или если им Соединенные Штаты их поставили, ну, я пока не беру в расчет баллистические ракеты, потому что для них все-таки требуются либо серьезные шахтные установки, либо какие-то пусковые площадки, которые выходят как бы за размеры там, стандартных каких-то установок для запуска там, томагавков, например, и прочего, которые могут быть перемещаемы. Значит, поэтому речь идет, скорее всего, о ракетах крылатых. То есть, ну, вот типа томагавков или что-то вроде этого. Но, опять же, для того, чтобы нанести удар по Ирану, они должны пролететь территорию Ливана, Сирии, Ирака. То есть, в любом случае, где-то на моменте пролета они будут зафиксированы. И поэтому к этому моменту, во-первых, ПВО успеет иранские подготовиться. Я не знаю, в каком оно состоянии находится, но так или иначе предупреждение будет. То же самое касается и ударов с самолетов, которые Израиль вот наносит в последнее время, допустим, по Ливану. Ну, Ливан соседняя страна, это понятно, тем более воздушное пространство полностью контролируется Израилем, своих военно-воздушных сил у Ливана нет и не предполагается. Но если наносить такого рода удар по Ирану, ну, например, с какими-то крылатыми ракетами в воздушном базировании. Тут надо понять, что если они запускаются с самолета, то они просто пролетят дальше, потому что не требуется время, как говорится, на взлет, на набор скорости и так далее. Поэтому, в том числе и крылатые ракеты предполагают в качестве способа пуска и более экономичного способа пуска воздушное базирование. Но и в этом случае, во-первых, если такие пуски состоятся, то они, самолеты израильские, наверное, господствуют в воздухе на территории Ливана, но уже на территории Сирии проблематично, потому что там есть и российские ВВС, там есть и американские ВВС, и так или иначе какое-то выдвижение в этом направлении, то есть выходящем за территорию Ливана, уже будет заметно. Но я уже не говорю про Ирак. Опять же, для того, чтобы все это пролететь, пространство, предположим, до границы Ирана, это требуется достаточно много времени. Опять же, возможность попадания в зону действия иранского ПВО. В общем, короче, очень много проблем для того, чтобы этот удар реально осуществить. Вот именно в таких масштабах каких-то массовых. Ну, третий доступ к Ирану, это, естественно, морем, но морскими возможностями такого рода Израиль не обладает. Это возможно только если в подключении, при подключении или прямом включении Соединенных Штатов в войну с Ираном, что при всем их взаимном недружелюбии, в общем-то, представляется пока маловероятным, хотя бы потому, что Соединенные Штаты уже сверх всего, как бы они не любили Израиль, какое бы ни было там сильное израильское лобби, они уже по уши втянуты в войну на Украине. И поэтому им как бы открывать второй театр военных действий, ну, как-то очень не с руки. Тем более, что когда эти театры военных действий множатся, ну, в случае Соединенных Штатов, то, как вы понимаете, открывается определенное окно возможностей для всяких третьих стран, не вовлеченных в первые два конфликта, которые имеют тоже свои, как говорится, вопросы, которые так или иначе сдерживают Соединенные Штаты или его ближайшие союзники, с намерением воспользоваться ситуацией для того, чтобы эти свои вопросы порешать, раз уж возникла такая большая заваруха. Ну, тут диапазон, так сказать, возможностей и фантазий самые разные, от Тайваня до Фолклендов, с промежутками там во всяких других прочих местах той или иной степени обостренности. Поэтому я не думаю, что в интересах Соединенных Штатов, во-первых, ввязываться в этот конфликт, опять же, при всей их любви к Израилю. И именно это, собственно, вот ответ на вопрос, может ли это привести к мировой войне. То есть, так или иначе, они должны будут сдерживаться на этот счет и в определенном степени сдерживать Израиль, именно потому, что им это, в общем, не с руки абсолютно в той обстановке, которая сейчас есть. Кроме того, есть еще один дополнительный фактор. Это, несмотря на, так сказать, гипотетическую атаку Израиля на Иран, вот непонятно каким способом, то ли через самолеты, то ли какими-то дальнобойными ракетами, с непрогнозируемым результатом. Все зависит, опять же, от того, насколько этот результат чувствительного или там опустошающего, как они говорят, израильтяне, удара по Ирану будет нанесен. Потому что Иран официально не входит в клуб стран, обладающих ядерным оружием. Всего их в мире на сегодняшний день 9, включая последнюю вот Северную Корею. Ну и в промежутке к 5 ядерным державам добавить еще Индию, Пакистан и так далее. Так вот, Иран своего владения ядерным оружием не подтверждает, и никто не утверждает, что он им владеет. Как, впрочем, и Израиль. Ну, про Израиль все говорят уже с достаточной формой определенности, что ядерные боеголовки у него есть. Вопрос только в том, как их и как, куда доставлять. То есть, опять же, вот в средствах доставки. И если удар по Ирану будет действительно достаточно для Ирана чувствительным, то не исключено, что Иран может распечатать, как говорится, бутылку с джином и выпустить его из бутылки. То есть, нанести ответный удар по Израилю именно при помощи ядерного оружия, если таковое у него имеется. На этот счет есть два соображения. Первое, это то, что в случае такого обмена ядерными ударами, если до этого дойдет, да, или если удар по Ирану окажется очень чувствительным, то, конечно, Израиль находится в гораздо худшем положении, чем Иран. Ну, во-первых, эта страна, конечно, менее, с одной стороны, населенная, то есть с меньшим количеством населения, а с другой стороны, с более плотным населением. И страна, по которой его окружающие соседи, ну, несмотря на весь риск ядерного заражения, который может быть как бы распространен за пределы территории, контролируемой Израилем, так вот, эта страна, которой ее соседи окружающие, они жалеть явно не будут. Кем бы они ни были, в каких отношениях бы они с Израилем не находились, включая даже откровенно про американскую Иорданию. Я уж не говорю там про Саудовскую Аравию, там Ливан, Сирию, там Ирак и прочее. Это один момент. И второй момент, конечно, в том, что Иран в этом смысле, он защищен гораздо больше в силу именно потому, что у него более гористая территория. Он больше по площади, у него больше населения, но и территория является более гористой. То есть это просто гористая территория, основная часть Ирана. Поэтому в любом случае вот риск какого-то, так сказать, распространения именно ядерного взрыва сильно оккупируется вот именно этой гористой местностью, потому что горы будут служить естественной защитой в этом случае. И все это вместе взятое, вот эту гипотетическую атаку Израиля на Иран ставит под очень большой вопрос. Я думаю, что Израиль к ней действительно стремится, и он по этому поводу активно там дергает Соединенные Штаты за все возможные чувствительные места. Насчет чего Соединенные Штаты отличаются, так сказать, крайне уклончиво, и именно потому, что, во-первых, в силу описанной ситуации новая война ни к чему, а особенно она ни к чему в период перед президентскими выборами, так что вот им как бы это совершенно никак, включая и, так сказать, последующий период, как бы хромой утки Байдена. Он и так уже хромая утка, но за два месяца до инаугурации нового президента он будет хромой, как говорится, на обе ноги. Поэтому все это вместе ставит под гипотетическую защиту Соединенных Штатов, которая могла бы быть, возможно, в иной ситуации гораздо более существенной. Но если бы не было конфликта на Украине, если бы не было всей истории с санкциями против России, которые в итоге обернулись сплочением всех обиженных, скажем так, Соединенными Штатами держав, включая и Россию, Китай, КНДР, Иран и так далее. В общем, их эти усилия, так сказать, вне зависимости от воли Соединенных Штатов, сплачивают. И поэтому для них, для Соединенных Штатов, конечно, такое развитие событий, вот именно с американской точки зрения, оно крайне нежелательно, не говоря уже о том, что для того, чтобы нанести эффективный удар по Ирану, как Израиль обижает, ему так или иначе надо опираться на помощь Соединенных Штатов. Как минимум в разведывательной информации, как максимум в помощи американского флота, который должен быть дислоцирован где-то поблизости от Ирана, и может быть своими действиями там как-то купировать его противовоздушную оборону, что тоже имеет разные уровни, начиная от радиоэлектронных помех и кончая, так сказать, подавлением там ПВО при помощи какого-то неядерного оружия. Ну, короче, это все развязывание конфликта, это все нехорошо. Вот. Тем более, что ответ Ирана в любом случае, особенно если он будет ядерным, при такой устаче по Израилю, конечно, он будет существенно чувствительнее для Израиля, чем возможный ущерб, который может быть нанесен Ирану. В пользу такого развития событий говорит еще и тот факт, что за последние недели имело место некая экстраординарная активность между Россией и Ираном. Я имею в виду как визит Мишустина туда, как бы по хозяйственным вопросам, но на самом деле пришедшийся как-то внезапно и на очень чувствительный момент. Я сомневаюсь, что там Мишустин обсуждал только хозяйственные вопросы. Очевидно, он имел какие-то и более весомые, как говорится, задачи, исходящие из общеполитического контекста. Я надеюсь, что ему его миссия удалась лучше, чем Молотову в свое время переговоры в Берлине, которые Молотов провалил в 40-м году. Кроме того, иранский президент недавно был вот на форуме в Ашхабаде, на котором, в общем-то, изначально он как бы приезжать не собирался. Но, тем не менее, посчитал нужным воспользоваться этой возможностью, причем еще за две недели до того, как соберется еще аналогичный форум в Казани, на который Иран тоже приглашен. То есть, очевидно, здесь идут какие-то очень интенсивные переговоры, и, очевидно, они касаются достаточно серьезных вопросов, потому что в той проблеме, которая стоит перед Ираном в случае гипотетической атаки Израиля, для России, Россия для него, конечно, существенная зона влияния. Потому что, ну, во-первых, это как страна, обладающая ядерными возможностями, технологиями, вообще всем, кто связан с ядерным оружием, кончая той же самой разведывательной информацией, которая также может быть предоставлена уже от России и Ирана, так же, как Соединенные Штаты предоставляют ее Израилю. Вот все это вместе показывает, что для того, чтобы максимально развить конфликт на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном, с одной стороны, очень мало, так сказать, логистических возможностей, я бы назвал их так, ввиду расстояния между странами. А с другой стороны, и общеполитический контекст не очень этому конфликту способствует. Поэтому я не делаю прогноз, мне казалось более разумным предположением все-таки, что Израиль, как бы, так сказать, максимально надувая щеки, все-таки спустит это дело слегка до тормозах, или ограничится некими террористическими актами. Ну, это как бы в духе и Израиля, и Украины. То есть, те, кто не может победить на поле боя, они отыгрываются на террористических актах. И в данном случае на поле боя Иран победить Израилю невозможно. Ввиду логистики, расстояния и так далее. Кстати, тут же надо заметить, что, в общем-то, Ирану незачем особенно перемещать свои войска через затрагивание земель, потому что у него есть достаточно мощное поддерживаемое формирование Хизбалла, которое гораздо мощнее, чем Хамас. И которая в случае, если обстановка действительно обострится в Израиле, то есть будет чувствительный обмен такими ударами, в том числе и ударами мощными по Израилю, она вполне может перейти к активным действиям, то есть действиям уже непосредственно на земле, и не в обороне, а в наступлении. Поэтому я думаю, что этот фактор Израилю тоже следует учитывать, и все это в совокупности показывает, что расклад сил для Израиля не очень хорош для того, чтобы вернуть, как говорится, регион в новую мировую войну, тем более ядерную войну, потому что общий расклад как-то не вписывается в сторону Израиля. Израиль действительно очень часто побеждал в предыдущих войнах на протяжении предыдущих десятилетий, которые велись, в общем-то, конвенциональными средствами, типа танками и так далее, и побеждал в пустыне. А когда речь идет об обмене ракетными ударами, тут, кажется, уже пустыня, не пустыня, не эта роль не играет, и его шансы здесь выглядят не очень выигрышными, скажу так, мягко так. Но поэтому я думаю, что, надеюсь, скорее даже это будет правильнее сказать, что все-таки эта израильская инициатива по удару возмездия, она будет спущена в песок, вот, или ограничится какими-то там локальными ударами по Ливану или еще почему-то, уничтожением там каких-то руководителей и так далее, которые можно будет выдать за выдающуюся победу или за то, что их вот Соединенные Штаты, они прям так рвались, но их вот взяли и сдержали. Но, повторяю, тут как бы дальше доля сумасшествия всегда присутствует в любых деятельностях, особенно на Ближнем Востоке, там люди южные, горячие. Вот, так что вполне возможно, что дойдет дело и до большой заварухи. То есть нельзя исключать в том числе обмен ядерными ударами. Но я не думаю, что это приведет к мировой войне. Потому что Соединенным Штатам это крайне невыгодно. По крайней мере сейчас.